Геополитбюро продолжает свою работу. С вами политолог Руслан Сафаров. Здравствуйте, дорогие друзья. Около недели назад мы сделали достаточно интересное, как мне кажется, интервью. У нас было два гостя, один из которых отражал позицию Израиля. Мы подумали, что, собственно говоря, надо бы как-то и иранскую позицию дать. У нас, напомню, сегодня вот у нас 20 июня, 5 часов вечера. У нас уже больше недели идет открытая фаза конфликта после нападения Израиля на Иран. Вот уже неделю две страны находятся фактически в состоянии войны. Война так и не объявлена, но фактически она идет. И мы сегодня решили, что необходимо услышать и позицию из Ирана. Предыдущий наш вот ролик, он достаточно серьезно набрал количество просмотров. Для нас это, честно говоря, не самое главное, но для того, чтобы как-то уравновесить позиции, я впервые, по-моему, за историю нашего канала призываю наших слушателей сегодня ставить лайки для того, чтобы этот канал, для того, чтобы это интервью, которое вы сегодня увидите, могло лучше продвигаться на просторах соцсетей. Так что вам это ничего не стоит, а нам будет очень приятно. Говорить мы сегодня будем с постоянным участником работы Геополитбюро, человеком, который несколько раз у нас на канале уже появлялся. Это всемирно известный иранский ученый, человек, представляющий Тегеранский университет. Для многих из вас уже хорошо знакомы. С нами сегодня профессор Мсид Мухаммед Маранди.
Уважаемый профессор, очень рад вас видеть у нас на Геополитбюро. Как у вас там дела? Спасибо большое за приглашение, Руслан. Я в порядке. Моя семья в порядке. Они в безопасности. Спасибо, что спросили об этом. Знаете, в нашей программе не принято говорить о каких-то личных вопросах, но я слышал в одном из ваших последних интервью, что вы чуть не стали жертвой атаки на телестанцию Тегерана. Не могли бы вы рассказать, как это все произошло? Да, израильский режим угрожал бомбить иранское национальное телевидение и радио, и они это сделали. У нас этот канал, это как первый канал в России, где большинство россиян смотрят, наверное, вечерние новости. Это самый большой наш канал. Атаковали главный корпус. Это известное в городе такое очень красивое стеклянное здание. Я был в соседнем корпусе. Это был пресс-ТВ, так называемый, который находится за пределами главного комплекса в соседнем здании. Но были опасения, что они собираются ударить по другим зданиям телецентра или по одному из таких зданий. Когда я ждал, чтобы дать интервью, они разбомбили здание номер один. Убили несколько репортеров, и вы, возможно, видели, что там были три разные женщины, которые вели теле- и радиопередачи, и у одной из них взрыв произошел практически за ее спиной, но все трое, они остались, и никто из них не ушел, и они продолжали делать свою работу, что было довольно героическим, как мне кажется, действием. Но на Западе, похоже, не заботятся об иранских женщинах. Знаете, быть героем, если это не то, что работает на Запад, если это не хорошо для них, если это не полезно для их интересов, то тогда эти люди не важны. Поэтому никто на Западе не осудил это нападение. Ни один из основных телеканалов или СМИ, или кто-либо из журналистов на Западе, никто из них не осудил эти действия, никто из них не восхвалял героизм этих женщин, теле- и радиоведущих. Но это, вы знаете, так вот работает Запад. Что до меня, то я был в другом здании, они эвакуировали это здание, но я попросил остаться, потому что мне нужно было дать три важных интервью, и в конечном итоге я в итоге вот остался. Но все звучало рядом, все взрывалось рядом. Да, ужасная история. Мы показывали это в нашем телеграме, и мы говорили об этой действительно храброй женщине, которая была в эфире в тот момент. Я знаю, что буквально через пару минут она снова начала свою программу, возобновила ее, так что действительно очень храбрая. Итак, профессор, это, собственно, первая неделя этой ужасной израильской агрессии против Ирана, и мой первый вопрос покажется, возможно, странным. Профессор, израильское правительство говорит, что Иран представляет угрозу для всего региона. Иран – это страна, которая готова атаковать любую страну, любого соседа, который у нее есть. Не могли бы вы мне сказать, я не очень хорош в истории Ирана, так вот не могли бы вы мне сказать, в каком году Иран в последний раз напал на одного из своих соседей? Потому что единственное, что я могу вспомнить, это был период Надир-Шаха, это первая половина 18 века. Но еще раз, я не очень силен в истории Ирана. Не могли бы вы нам помочь с этим вопросом, пожалуйста? Да, вы абсолютно правы. Иран не вторгался и не атаковал соседнюю страну примерно уже лет так 300. А израильский режим нападал на палестинцев, на ливанцев. Однажды они захватили столицу Ливана, это было в 1982 году. Они пошли до конца и оккупировали ее. Из-за этой оккупации в свое время появилась организация «Хизбулла». Она была создана как национальная освободительная организация. В 2000 году они, наконец, выгнали израильский режим из Ливана. Они вторглись в Сирию, они оккупировали огромные части этой страны. Они вторгались в Иорданию. Они заняли в свое время западный берег реки Иордан, и, конечно, сама Палестина. Это то место, откуда был изгнан палестинский народ. Их отправили на западный берег реки Иордан и в Газу, также в лагеря в Египте, в Ливане, в Сирии. А затем они вторгались в Египет. А, словом, у них было множество войн. Они бомбили Иран много раз. Они проводили террористические атаки в Иране, иногда совместно с Соединенными Штатами. Они также бомбили Ирак много раз. Так что единственная страна, которая известна не только агрессивностью, но и геноцидом, который мы все с вами видели в Газе, это израильский режим. Но именно так работает Запад. Это хотел бы я отдельно сказать. И я думаю, что наши российские друзья это прекрасно понимают. Запад ведет себя таким же образом и по отношению к России. Посмотрите, ведь точно так же Вторая мировая война изображается как победа Запада над нацистами. А реальность сильно отличается от этого. Не ждите, что что-либо из того, что Запад говорит об Иране, будет иметь много общего с реальностью. Говоря о Западе, вы сказали об этих победах. Итак, Первую мировую войну выиграли американцы, Вторую мировую тоже. Я полагаю, что войны Александра Македонского также выиграли американцы. Ну, я не знаю уже. Итак, это серийная агрессия, которую Израиль совершает в регионе. Не могли бы вы рассказать мне об этом? Кто стоит в ядре этой ситуации? Потому что я иногда не могу понять, это действительно идея Соединенных Штатов, или это ситуация, когда хвост виляет собакой? Потому что некоторые специалисты по израильскому лобби в Соединенных Штатах, например, профессор Миршаймер из Чикаго, так вот они говорят, что, ребята, мы уже давно независимы, мы просто часть вот этого плана по созданию Великого Израиля. Какова реальная ситуация? Каково ваше мнение, ваш взгляд? Я думаю, что это не так. Это не так, ответ не в том, что это Израиль, израильский режим или Соединенные Штаты. Я думаю, что это в целом сионизм, который, конечно, также очень тесно связан с неоконсерваторами. И именно вот это сионистское лобби, будь то в Соединенных Штатах или в оккупированной Палестине, является проблемой той группой, которая контролирует, проблемной группой, которая контролирует как Соединенные Штаты, так и события в том, что называется Израилем. Речь о своеобразном культе, культе христианского сионизма, свойственного неоконам, которые верят, что Христос может поддерживать геноцид. Мне вот теперь, как мусульманин, скажу, Христос моей религии непогрешим. Он для нас все. Для христиан, обычных, классических, что называется, христиан, все то же самое. Но для христианских сионистов он вот поддерживает геноцид. Так что это такой вот своеобразный культ. И затем у вас есть, конечно, еврейские сионисты, которые также не представляют всех евреев. Сегодня у нас много евреев, особенно молодых евреев, которые борются против сионизма и которые говорят очень открыто что совершая эти зверства, вот этот сионистский режим, он создает основания для того, что во всем мире называют антисемитизмом. А затем есть эти сионисты, которые в основном являются, скажем так, людьми наемными, вот, людьми денег, потому что они очень богаты, особенно в Соединенных Штатах. Это сионистский истеблишмент, который контролирует множество крупных предприятий, крупных корпораций, банков, и поэтому многие люди работают на них. Неважно, религиозные эти люди или нет, или они не исповедуют какую-то определенную религию, этих людей финансируют сионисты. Поэтому они будут придерживаться того подхода, тех идей, которые будут хотеть от них сионисты. По сути, это наемники. Ну, говоря снова о Беньямине Нетаньяху, основная позиция израильского правительства заключается в том, что Иран готовит ядерные бомбы. И на этой неделе, вы знаете, у нас было два заявления от МАГАТЭ, Международного агентства по атомной энергии, говорил его глава господин Гросси. Так вот, он дважды сказал, что «ребята, мы были там, мы ничего не видели в Иране для подготовки ядерного оружия». Так можете ли вы мне сказать, кто в итоге лжет-то? Ну, вы знаете, как и я, Руслан, что Нетаньяху уже более 30 лет говорит, что Иран находится в годах, месяцах, неделях от ядерного оружия. Вы знаете, я на днях использовал DeepSeek для поиска. Любой другой это может сделать так же, как и я. Это очень просто. Я ввел предложение, вопрос точнее. Первый раз, согласно DeepSeek, Нетаньяху сказал, что Иран создает ядерное оружие в 1992 году. И он сказал, что Иран находится в 3 годах от обладания ядерным оружием. Затем в 1993-1994 годах он постоянно говорил одно и то же. Но иногда он говорил, что это будет через неделю, иногда он говорил, что это будет через месяц, иногда он говорил, что это будет через год или два. Но он это говорит уже по крайней мере 33 года, согласно тому, что я вот обнаружил в ходе своего вот такого изыскания. Он всегда лгал. Несмотря на то, что Международное агентство по атомной энергии является организацией, в которой доминирует Запад, как и во всех учреждениях, которые были созданы после Второй мировой войны, оно находится под этим влиянием, даже они вот сейчас вынуждены признавать то, что у Ирана нет этих устремлений. Я думаю, наши российские друзья знают эти все истории не хуже нас. Я расскажу просто, что в состав этой организации ее руководство входит 35 человек. 17 из них, из этих 35, это европейские и североамериканские представители. Двое из Японии и Южной Кореи, то есть 19 из 35 у них есть. У них уже есть большинство, и поэтому это совершенно недемократически функционирующий орган. Но даже несмотря на то, что эта организация контролируется Соединенными Штатами и Западом, вот они вынуждены уже идти на какие-то признания. Кстати, то, что она контролируется Западом, есть другие доказательства. Если вы посмотрите на WikiLeaks, а это то, что ваши зрители могут легко сделать, если они поищут предыдущего главу организации МАГАТЭ, его фамилия была Амано, и его отношения с Соединенными Штатами, когда он был кандидатом на пост главы организации, то он очень четко, будучи этим кандидатом, сказал, что если американцы за него проголосуют, он сделает все, что они ему скажут. Я в вашем лагере по всем вопросам, как говорится. Итак, главы организации в прошлом и в настоящем контролируются США. Но даже нынешний глава, как вы правильно отметили, должен был признать на прошлой неделе дважды, что нет абсолютно никаких доказательств того, что иранцы стремятся к созданию ядерного оружия. Если вы посмотрите на Соединенные Штаты, на главу разведывательного сообщества США, на такого персонажа, как Тулси Габбард, она буквально 2-3 месяца назад сказала, что Иран не стремится к созданию ядерного оружия. И, конечно, мы видели, как Трамп сразу же ответил ей, что мне все равно, что она говорит. Но все это показывает, что это ложь, и проблема на самом деле в чем-то другом. И опять же, я думаю, что для россиян это будет очень легко понять, эти обманы, ложь, которые исходят с Запада. Запад стремится к одному, он хочет подорвать Россию, Иран, Китай, И они сделают все возможное, чтобы подорвать эти три независимые страны, которые имеют очень тесные отношения друг с другом. Вот почему для Ирана это очень важно, чтобы Россия добилась успеха. Я думаю, что для России очень важно, чтобы Иран добился успеха. И для нас обоих очень важно, чтобы Китай не потерпел неудачу против американцев и их союзников, не был побежден или ослаблен ими. Это похожая история, с которой русские сталкивались по всем направлениям, как в своей истории, так и в отношении обвинений, выдвигаемых по поводу текущих событий. Это просто дезинформация, распространенная Западом для достижения своих политических целей. На этой неделе на нашем канале был гость из Израиля, генерал Кедми. Он сказал, что проблема в том, что Иран обогащает уран до 60%. Это буквально последний шаг для того, чтобы перейти до уровня в 90%. Профессор, я знаю, что вы были в иранской группе на этих переговорах с международным сообществом по ядерной сделке. Не могли бы вы мне сказать, у Ирана действительно есть этот 60-процентный уран? Ну, во-первых, очень интересно, что кто-то из этого режима говорит об обогащенном уране в нашей стране, когда у режима, израильского режима, вообще-то есть ядерное оружие. И причем его у него много. И режим, и его чиновники угрожали применить это ядерное оружие. Они говорили, что они могут применить его в Газе. И этот геноцидный режим, который прямо сейчас, пока мы с вами тут разговариваем, в Газе совершает Холокост при полной поддержке Запада. Так вот, этот геноцидный режим, у которого есть ядерное оружие, который угрожал применить его, как они, черт возьми, вообще имеют право, как у них хватает наглости, говорить про Иран? Это просто невероятно. Но об обогащении урана давайте поговорим. Иран обогащает уран на трех уровнях. Первый уровень где-то между 3-4%. Это для ядерных реакторов. Иран также обогащает уран на 20%. Это для медицины, медицинских целей, для медицинских изотопов, промышленности и так далее. Так что это не те вопросы, которые нам, наверное, будет интересно здесь обсуждать. Иранцы имеют это право, имеют право это делать. Иран, по данным Международного агентства по атомной энергии и согласно договору о нераспространении ядерного оружия, может обогащать уран до 99,99%. Это законно. Пока его обогащенный уран не используется в военных целях, пока он является членом ДНИАУ. Если он не является членом этого договора, это другая история. Но пока он является членом ДНИАУ, он должен использовать его только в гражданских целях и имеет право его обогащать. Так что, во-первых, Иран имеет право обогащать до 60%. Во-вторых, причина, по которой Иран обогащает до этого уровня уран, и Иран об этом говорил много раз, и американцы, и европейцы знают это, и журналисты знают это, их элиты знают это, но они предпочитают игнорировать этот факт, это своего рода рычаг. Потому что, почему это рычаг? Потому что Запад оказал, как и в России, на нас максимальное давление. Они ввели санкции. Кто-нибудь в здравом уме думает, что если вы просто сядете с американцами, европейцами за стол переговоров, они снимут санкции. Посмотрите на Кубу. Я был на Кубе некоторое время назад. Ситуация ужасная. Представляет ли Куба угрозу для кого-либо? Нет. Соединенные Штаты сняли санкции Сирии, возглавляемые сейчас ИГИЛом и Аль-Каидой, организация, запрещенная Российской Федерацией. Но они не снимают санкции с Кубы, Никарагуа, Венесуэлы, но особенно с Кубы. Почему? Потому что эти режимы, западные режимы, преступники. Потому что они хотят подавить людей, потому что им не нравятся независимые страны. Им не нравится, как и в России, что если Иран сядет за стол переговоров и скажет, вы снимете санкции, конечно, они их не снимут. Это касается и нас, и русских, одинаковая ситуация. Потому что для того, чтобы заставить американцев и европейцев снять санкции с женщин, детей, прекратить блокировать иранцам покупку лекарств, медицинских принадлежностей из-за рубежа, Ирану нужны рычаги. И один такой сильный актив, такой сильный рычаг, который есть у Ирана, это как раз наш обогащенный уран на 60%. Я говорил это много раз. Я говорил это, когда мы вели переговоры в Вене 3 года назад. Я сказал это в программе BBC Halt Talk. Это очень открытый и ясный вопрос. И Запад это знает. Все это знают. Но вы знаете, каков Запад? Они предпочитают игнорировать правду. Они используют нарративы, чтобы скрывать реальность. И тогда люди никогда не узнают правду, начинают верить в эти фальшивые нарративы. Но реальность такова, что независимо от того, является ли 60% обогащения урана рычагом или нет, это законно. И никто не имеет права говорить Ирану, иметь подобного рода материал или нет. Но причина, по которой Иран имеет его, заключается в том, чтобы положить его на стол переговоров и сказать: «Хорошо, мы откажемся от 60% урана, который у нас есть, если вы снимете санкции». Итак, Иран является частью этого международного договора о ядерном оружии, да, профессор? А что насчет Израиля? Я забыл просто. Да, они... Ну, конечно, это нормально, потому что Израиль — это западная страна, Израиль — это даже не страна, это режим, который не имеет легитимности, который колонизировал эту землю, который проработил местных жителей, провел этническую чистку, проводит холокост палестинцев, но это поведение Запада. Израиль, конечно, не является членом этого договора. У Запада... Понимаете, в чем дело? У них один набор стандартов для себя и другой набор стандартов для всех нас. Если после переворота в Киеве режим убивал людей в Донбассе 3-3,5 года назад, еще это было, им было все равно. Но они поддерживали режим. Они давали ему оружие, они вооружали этот режим, и они вооружают его, чтобы он пошел дальше, чтобы он шел против России. Вы понимаете, у них нет единых стандартов, нет морали, нет честности. С одной стороны, на Западе до недавнего времени они говорили о тысяче и одном гендере, про идеологию ВОК, и что мужчины должны иметь возможность участвовать в женском спорте, ничьим чувствам не должно быть нанесено вреда. Но когда дело касается палестинцев, и не западных людей, или иранцев, или русских, вы можете их убивать. Так что их права человека — это только определенная группа людей, или что-то еще, что считается в их интересах. Вот. Самое главное, что я хотел бы сказать, что все эти права человека отходят на второй план, когда дело доходит до жестокости. Здесь они действительно не имеют себе, что называется, равных. Это уже не двойные стандарты, это какие-то множественные стандарты или что-то в этом роде. Я не знаю даже, как это назвать. Хорошо. Что касается этого договора, то, как вы сказали, Иран является частью этого договора, Израиль нет, но это нормально. Так что все животные равны, а некоторые животные гораздо равнее других, как в свое время Урол говорил. Да. На самом деле, я думаю, что это даже хуже еще. Некоторые животные бесполезны, а другие имеют ценность. Вот как бы так. Это горькая ирония на самом деле. Ну, в первую ночь агрессии Беньямин Нетаньяху говорил, что он самый большой друг иранского народа, израильские войска сражаются за простых иранцев и так далее. Они сражаются против режима, как он сказал. А не могли бы вы сказать, сколько сейчас жертв среди мирного населения? И есть ли у вас какие-то цифры по ситуации в Иране с потерями среди гражданского населения? Это сотни. Вы знаете, что израильский режим сделал в первую ночь. На Западе, кстати, сказали, что это была очень сложная операция, так это все чушь. Они пошли просто на внезапное нападение. Они бомбили жилые дома, где жили обычные люди. Если они искали генерала, которого они хотели убить, они уничтожали целый жилой дом. Так, в одном здании они искали двух человек, и они уничтожили все здание, убив 65 человек, включая более 20 детей. И Запад называет это сложной операцией. Нет никакой тайны в отношении этих генералов. У них, этих генералов, есть дома, как и у всех остальных людей. Некоторые из них время от времени появляются на телевидении. Их соседи знают, кто они. Люди в их районе знают, кто они. Почтальоны знают, где они живут. Здесь нет никакого секретности. Так что это никакой небольшой оперативный успех, чтобы просто пойти и убить людей во внезапной атаке, убить вместе с ними детей и женщин. И вы видели, как детей выбрасывали из окон этих многоквартирных домов, точно так же, как в свое время в Газе и Ливане, когда они делали то же самое. Они продолжают делать это снова. Я помню, как израильский режим начал войну против Ливана. Несколько месяцев назад я был в Бейруте. Я поехал в Бейрут, когда началась еще только война. И западные журналисты говорили, когда израильтяне бомбили многоквартирные дома по всему южному Бейруту, так вот западные журналисты говорили, что это оплоты Хезболлы. Но они лгали. Журналисты в Бейруте лгали. У них были водители, которые были ливанцами. У них были посредники, которые были ливанцами. У них были продюсеры, которые были ливанцами. Они жили там. Многие из них жили в этих районах. Многих из них были родственники в этих районах. Они знали, что это были просто многоквартирные дома, и что израильский режим проводил в жизнь то, что называется доктриной Дахии. Другими словами, разрушать город и все в нем, чтобы оказать давление. Это была жестокость и варварство со стороны сионистов. Но западные журналисты называли, когда были в эти бомбардировки жилых домов, полных невинных людей, они называли их оплотами Хезболлы, целями по Хезболле, чтобы скрыть эти преступления. Так же, как мы видели в Газе, израильтяне до прошлого года, до этого 20-21-месячного геноцида они время от времени уничтожали части Газа. Называли это стрижкой травы. То есть люди там, для них это трава. И буквально на прошлой неделе министр обороны Израиля сказал, что он собирается сжечь Тегеран, как перед тем, как сжег Бейрут, когда этого сжег Бейрут, когда этого сжег Газу. Что же это за монстры, которым нравится сжигать людей, уничтожать мирных жителей? Это российский режим, который считает, что они избранный народ, все остальные недочеловеки. И именно поэтому они относятся к людям как к недочеловекам. Да, это что-то вроде того, что по-немецки звучало как «Унтерменш». Это было о моем народе, вы знаете, о советском народе, о Советском Союзе. Мы были «Унтерменш» для немцев в 40-х годах. Мой следующий вопрос о ситуации, скажем так, социально-политической ситуации в Иране. Как выглядит сейчас положение дел в стране, потому что израильтяне рассчитывали, что начнутся конфликты внутри иранского общества. Также было очень интересно, вы знаете, услышать выступление Шахзаде из Лос-Анджелеса, который призвал к неповиновению властям. А единственное, что вот я лично видел, вы знаете, это то, что иранцы, это было в пятницу вечером, неделю назад, они вышли на улицы с иранскими флагами и так далее. Но какова сейчас реальная ситуация в стране? Ну, сегодня у нас были митинги по всей стране, огромные толпы, несмотря на авиаудары, удары беспилотников и варварские атаки на гражданские объекты, совершенные израильским режимом. В Тегеране и других городах люди вышли на улицы, чтобы потребовать от правительства жестокого удара, от вооруженных сил потребовать жестокого удара и защиты. И они были там, чтобы защищать страну. Страна сегодня более сплочена, чем я когда-либо видел со времен войны Саддама Хусейна против Ирана, где Запад, конечно, тоже поддерживал его и давал ему химическое оружие для использования против иранцев, его собственного народа. Так что после той войны я никогда, наверное, не видел такого единства в нашем обществе, как то, что я вижу сегодня. На самом деле у нас в 2022 происходило то же самое, когда начался этот санкционный шторм, и началась эта большая война с Западом. Мой следующий вопрос будет о противовоздушной обороне Ирана. Сейчас мы видим много проблем с этим, потому что израильские войска бомбят города, они бомбят Тебриз, они бомбят Тегеран, Исфахан и так далее. И на самом деле та же ситуация произошла с Израилем. Правильно ли я понимаю, что сегодня у обеих стран, скажем метафорически, есть мечи, но нет щитов? Что вы об этом думаете? Ну, у Ирана гораздо более сильный меч, скажем так, потому что иранские ракеты имеют очень большую полезную нагрузку. И когда они наносят удары, они наносят гораздо больше урона, чем любые израильские ракеты или беспилотники. У израильских ракет небольшие боеголовки, у иранских ракет боеголовки в несколько раз мощнее. И всего пару часов назад, если вы видели, был удар по Тель-Авиву, а также по Хайфе, вы видели ущерб, который одна ракета, выпущенная иранцами, наносит на, по этим городам, это его намного больше и гораздо больше вред, чем ущерб, нанесенный израильтянами. У Ирана есть эффективная система ПВО, и большинство беспилотников сбиваются, и израильский режим ограничен в ущербе, который он может нанести. Мы, как обычно, здесь становимся свидетелями большого количества дезинформации и непроверенной информации от западных СМИ. Поэтому эти СМИ очень сильно преувеличивают то, что делает израильский режим. И большая часть успеха, настоящего успеха, который добился режим, была только в первый день, когда это было внезапное нападение. Поэтому они наносили удары по разным местам, и иранцам потребовалось некоторое время, чтобы перегруппироваться, что они убили старших командиров и атаковали разные локации. Нам потребовалось время, чтобы перегруппироваться. Но постепенно силы обороны Ирана, ракетные силы Ирана перестроились, и теперь они успешно отражают израильскую агрессию. И многие авиаудары, которые наносили израильтяне, а здесь отдельно я хотел бы сказать, они наносили по ложным целям. Они бомбят то, что они считают истребителями, или бомбят то, что они считают радарными установками, или бомбят то, что они считают ракетными системами. Но эти системы не настоящие. У Ирана очень профессиональная армия, они готовились к этим событиям очень долгое время. Это, конечно, было внезапное нападение, но иранцы готовились, потому что они знали, что в конечном итоге израильский режим нападет на нас. Они не думали, что нападут на высокопоставленных чиновников в Иране. Думали, что нападут на армию. Но в любом случае, если ваши зрители посмотрят некоторые кадры, я твитнул некоторые из них, если они посмотрят некоторые кадры, которые израильские военные выложили с бомбардировками иранских ракетных систем, то зрители вашего канала увидели бы, что если бы эти системы были настоящими, то были бы огромные вторичные взрывы. А взрывов не было, потому что система не настоящая. Взрывается только израильская бомба, и больше ничего не происходит. Так что они думают, интересно, что это израильские офицеры, которые публикуют эти клипы, они, похоже, не знают просто разницы между тем, что такое ложная цель, и тем, что есть настоящая цель. Наши российские друзья переживают войну уже более 3 лет, так что мне не нужно вам это объяснять. Но когда вы поражаете систему, в которой есть взрывчатка, после того, как она взрывается, у вас будет вторичный взрыв. Но во многих из этих случаев, которые опубликовали сами израильтяне, этого не было. Очевидно, они нанесли ущерб Ирану, это так, но Иран имеет преимущество в этой войне. И причина, по которой Трамп сейчас выступил вперед, приближается к конфликту с Ираном, заключается в том, что израильский режим проигрывает. Если бы они побеждали, если бы у них все было хорошо, как Трамп думал в первый день, у него не было бы никакой необходимости эскалировать агрессию против Ирана, особенно потому, что подавляющее большинство американцев не хотят этой войны, даже его сторонники не хотят этой войны. Так что если бы все было так хорошо и благополучно для Нетаньяху и его геноцидных союзников, то Трампу не было бы никакой необходимости сыпать все эти угрозы Ирану и перебрасывать так много сил в наш регион. Давайте поговорим об американцах. Я нашел одну очень интересную фразу, сродни такой, знаете, политической шизофрении. Утром Дональд Трамп сказал: «Да, я был тем парнем, который напал на Иран. И я сделаю это». Пару часов спустя он сказал: «Нам нужны переговоры с иранцами, они готовы к ним». Затем он сказал: «Все готово, пожалуйста, все мирные жители, покиньте Тегеран, начнем бомбить через пару часов». И последнее, вы знаете, это было 19 вечером. «Мне нужно пару недель, чтобы подумать». Так что это такое? Это политическая шизофрения или это часть какой-то большой подковерной борьбы внутри американского истеблишмента? Как вы это видите? Как это видится из Тегерана? Ну, во-первых, я думаю, что иранцы готовы к удару США в любой момент. И они не верят ничему из того, что говорит Трамп. Трамп очень лживый человек, он очень зловещий человек, он все время лжет. Он также все время меняет свое мнение. Он делал это в торговой войне. Делал это в отношении России. Мы все надеялись, что война с Украиной закончится, когда он пришел к власти. Он сказал, что закончит войну в первый же день. И у него был мандат, потому что он выиграл выборы, он собрал большинство, он выиграл колеблющиеся штаты. Он мог бы ее закончить, но не сделал этого. И в начале года, когда выступал Келлог, мы думали, что Келлог это был просто шутка какая-то, что он не является важной персоной, что он просто там был, чтобы говорить чепуху. Но постепенно теперь мы видим, что политика Соединенных Штатов сегодня больше похожа на политику Келлога, чем 4 месяца назад. Когда речь заходила об Иране, когда речь шла о Китае, когда речь шла о торговле, когда речь шла о Палестине, США настаивали на прекращении огня через Виткоффа. И затем, сразу после этого, Трамп заявил, что палестинцы должны покинуть Газу, она должна быть этнически очищена. Сегодня он постоянно, безрассудно говорит, что иранцы должны покинуть свои города. Это то же самое, что сказать, что люди из Москвы должны уйти. Это терроризм. У него нет морали. Он зловещий человек, он постоянно меняет свою позицию. Так что мы не знаем, чего он хочет. И я не думаю, что он сам знает, чего он хочет. Но в любом случае, он должен быть готов к любому сценарию, потому что он лжец. Он заявлял, что не будет атаковать до израильской атаки накануне вечером. Он заявлял, что он против войны. А потом, на следующий день, когда началась атака, он сказал, «Я полностью за. Я полностью поддерживаю это. Это здорово». Так вот это вот Трамп. Да, он таков. Еще один вопрос. Если американцы вступят в эту войну, как это будет? Есть много спекуляций об Ормузском проливе, о проливе Баб-эль-Мандебском и всем таком духе. Будет ли это концом мировой экономики? Будет ли это величайшим кризисом для нее? Да, я думаю, в этом нет никаких сомнений. Иранцы не просто закроют Ормузский пролив. Давайте вспомним, что все эти американские базы, которые мы видим в регионе, находятся в этих крошечных арабских семейных диктатурах. Если они нападут на Иран, эти режимы будут соучастниками. Так что Иран будет иметь полное право нанести удар по нефтяным и газовым объектам. Они будут иметь полное право нанести удар по нефтяным танкерам и судам, переводящим газ. Так что Иран может закрыть Ормузский пролив, но если нет нефти, если нет судов, которые вы могли пройти через Ормузский пролив, то вам даже не нужно его закрывать. Тогда союзники Ирана в Ираке очень легко перекроют поставки нефти в Соединенные Штаты. Сегодня, если вы посмотрите на протесты в Ираке, это были огромные протесты в поддержку Ирана, огромные толпы. Иракцы не будут молчать. Поэтому я верю, что Трамп, если он действительно совершит атаку, ну, просто его президентству придет конец. Потому что, как я уже сказал ранее, американцы в подавляющем большинстве выступают против войны. Независимые очень против. Демократы очень против. И большинство республиканцев против. Теперь мы видим, как такие люди, как Такер Карлсон, Кэндис Оуэнс, и даже Беннон и другие выступают против этой войны. Так что Трамп ходит по очень тонкому льду. Если он что-то начнет, Иран ответит очень жестко и очень быстро. Когда мировая экономика пойдет под откос, я думаю, что люди в США будут искать тех, кто эту, собственно говоря, катастрофу вызвал. Если я правильно понимаю, если США не будут участвовать в этой войне, режим Нетаньяху политически обанкротится? Да, я думаю, что мы приближаемся к концу режима Нетаньяху. Нетаньяху нужны войны, чтобы остаться у власти. Ему нужна была война в Газе. Ему нужен был геноцид и Холокост в Газе. Ему нужна была война в Ливане. Ему нужно было свергнуть правительство Сирии вместе со своим союзником Байденом и другим союзником Эрдоганом. Эрдоган не друг России, он не друг Ирана, и он не друг народов региона. В любом случае, Нетаньяху нужно было также расширить эту войну на Иран. Это касается его собственной позиции, это касается его собственного выживания. Если Нетаньяху потеряет власть, он, скорее всего, сядет в тюрьму по обвинению в коррупции. Я имею в виду, он не сядет в тюрьму за совершение геноцида, потому что большинство израильтян поддерживает геноцид. К сожалению, это очень больное общество. Но в его случае он сядет в тюрьму. Именно поэтому ему нужна война. Но война против Ирана до сих пор показала, что это слишком далекий мост. Иран наносит удары по его режиму. Как я уже сказал, если израильский режим так преуспел, если мы отбросим в сторону западную интерпретацию, если вы знаете, какова западная интерпретация, Россия проигрывает войну, Иран проигрывает войну. Так вот, она проигрывает войну с первого дня, но по словам Запада. Так что не верьте ничему, что вам сейчас говорят, что они говорят о войнах или вообще о чем-либо еще. Ну так вот, если он выигрывает войну, Нетаньяху, зачем ему тогда нужен Трамп? Зачем ему нужно, чтобы Трамп начал войну с Ираном? Все просто, потому что он проигрывает. Один из последних вопросов, профессор. Если Нетаньяху станет политическим банкротом, не думаете ли вы, что он применит ядерные бомбы против региона, включая Иран? Также у меня была информация, что Пакистан заявил, что если что-то будет сделано таким образом, Пакистан ударит по Израилю с помощью своих ядерных сил. Какой вы считаете вероятность того, что такой ужасный сценарий может произойти? Знаете, сам факт того, что вы задали этот вопрос, и сам факт того, что другие задали этот вопрос, показывает, насколько уродлив этот режим, насколько он варварский и бесчеловечный. И насколько варварский и бесчеловечный Запад, который поддерживает этот российский режим. Вы могли бы подумать, что такой вопрос действительно невозможно задать? Вы говорите, ну нет, ни один здравомыслящий человек не применит ядерное оружие. Но для израильского режима, который убивает женщин и детей, вы задаете для таких сумасшедших, для таких расистов, для таких сторонников превосходства, которым нравится просто убивать. Есть информация, что они убивают детей, в этих детей стреляют солдаты. Это данные правозащитников. Они стреляют детям в голову намеренно, ради забавы. Это становится уже обоснованным вопросом, ваш вопрос о ядерном оружии. У меня нет ответа на этот вопрос. Но если израильский режим применит ядерное оружие, без сомнения, это будет концом его. Это положит ему конец окончательно, потому что мир не сможет уже это терпеть дальше. Это оружие, которое было запрещено со времен Второй мировой войны. Никто не потерпит, чтобы какой-либо режим просто использовал ядерное оружие друг против друга. Потому что в будущем это будет означать, что все страны, по мере того, как они будут развиваться технологически, будут использовать это ядерное оружие. Например, страны в Латинской Америке, в Азии, в Центральной Азии, Западной Азии, Юго-Восточной Азии. Так что это оружие, которое действительно приведет к уничтожению израильского режима. И если израильтяне серьезно настроены использовать ядерное оружие, то и иранцам придется пересмотреть свою ядерную доктрину. Потому что если будет экзистенциальная угроза, то Ирану придется сделать то, что необходимо для защиты. А как насчет Пакистана? Эта информация была фейком? Это информация о том, что Пакистан нападет на Израиль, если будет удар? Я не особо интересовался этим, поэтому не знаю ответа на ваш вопрос. Я слышал, как высокопоставленный иранский чиновник цитировал пакистанского коллегу. Он был на телевидении в программе каких-то ключевых новостных дебатов, такой новостной дискуссионной у нас программе, на одной из самых важных, которая есть на иранском государственном телевидении. Он сказал, что это несколько, он сказал это несколько ночей назад. Он важная персона в Иране. Но я лично не слышал, чтобы кто-то из Пакистана говорил об этом публично. Поэтому я не знаю ответа на этот вопрос наверняка. Итак, сегодня 20 июня, я слышал, что министр иностранных дел Ирана, господин Иракчи, возможно, сегодня проведет переговоры с некоторыми странами Западной Европы. Не могли бы вы рассказать нам об этой ситуации? Есть ли возможность переговоров между Ираном с одной стороны и Великобритании, Франции, Германии с другой стороны. Это возможно. Но помните, что настоящие решения принимаются не в Европе. Они принимаются в Вашингтоне. Иран не собирается отказываться от своего права на обогащение урана. Это суверенное право. Иран не собирается прекращать это. Поэтому американцам придется пересмотреть свою политику, если они хотят заключить сделку. Если они думают, что Иран откажется от своей программы обогащения, то никакой сделки не будет. И мы готовы к последствиям. Мы покажем американцам и европейцам, что они не смогут нас победить. Но да, если они будут вести себя разумно, как здравомыслящие люди, то решение есть. Это не очень сложно. Но я думаю, что ваши русские коллеги знают более чем достаточно о европейских и американских лидерах, чтобы не верить ничему, что они говорят за столом переговоров или за пределами переговорной комнаты.
О, да, это мы знаем. И самый последний вопрос, профессор, каков путь решения этого кровавого, ужасного кризиса, который мы наблюдаем вот уже целую неделю? Что может быть лучшим решением для региона? Какова позиция Ирана? Иранцы собираются сделать так, чтобы израильский режим пожалел о том, что напал на Иран. И он уже находится в процессе этого. Он собирается наказать режим. Иранские ракеты и беспилотники наносят удары каждый день. Были выпущены сотни беспилотников, большое количество ракет. И мы видим результаты. Режим сильно пострадал. Если бы все было хорошо, Трамп не угрожал бы Ирану так, как сейчас, не свозил бы свои войска со всего света. Дела у режима определенно идут не очень хорошо. Иран только готовится, Иран только разогревается. Новые военные лидеры Ирана, которые заняли эти места и должности, постепенно начинают лучше понимать свои организации, свои структуры. Поэтому они будут более эффективны в ближайшие дни и недели. Самое умное для европейцев и американцев – это сильно дернуть поводок Нетаньяху. Они могут положить этому конец. Это их дело. Большое спасибо, профессор. Я был очень рад вас видеть и должен добавить, рад видеть вас живым, как мы говорили в начале этого интервью. Я очень благодарен вам за то, что вы нашли для нас время. И, как всегда, двери Геополитбюро для вас широко открыты. Большое спасибо вам за ваше время и ответы. Спасибо, Руслан. Это всегда честь, всегда удовольствие. Я очень рад видеть, что отношения Ирана и России стали настолько близкими, что две страны действительно понимают друг друга сегодня гораздо лучше, чем когда-либо прежде, потому что обе они сталкиваются с очень похожими проблемами со стороны очень жестокого, агрессивного, нечестного и лживого Запада. Надеюсь, что впереди нас ждут лучшие дни. Большое спасибо, профессор.
Это было интервью с профессором Тегеранского университета Сеидом Мухаммедом Маранди. Спасибо за внимание. Геополитбюро продолжает свою работу.